Добрый вечер, Господь позволил нам быть на этом месте и не просто позволил, а, я думаю, захотел. И я в последнее время что-то так смотрю, что все равно, как бы не хочу к старой теме возвращаться, чтобы Господь знает, что кто спасется, кто не спасется. Как бы не об этом разговор. Дело в том, что я там одно место написано, что когда шли ученики с Иисусом, и мать Иакова и Иоанна решила взять в свои руки инициативу, подошла к Иисусу и говорит, решила договориться, что когда Царствие придет Божье, чтобы ее дети были пристроены. Но он говорит, что там такое интересное, Иисус сказал, ответил такой момент, что будете пить чашу, будете креститься крещением, а сидеть по правую и по левую сторону, это как бы не от меня зависит, а то, что уготовано Отцом моим небесным, да? То есть, другими словами, что все равно, как бы оно банально не звучало, но когда строится дом, особенно вот в те времена, это было, камень должен ложиться прямо, или кто, например, там строил из камня или кирпичей дома, понимаешь, что кирпичи еще как бы легко, потому что легче, потому что кирпичи не все одной формы, одного размера, и ты просто кладку кладешь, и оно делается дом. А когда, если вы смотрите дома, которые были построены еще тогда, каменные, есть, когда камень строили, глыбы обтесывали. А когда были моменты, когда строили из камней дома, и их не обтесывали, но их так нужно было правильно собрать, что одно к одному клалось очень плотно, и это целые очень искусственные люди, которые занимались этими вопросами. Потому что ты понимаешь, что определенный камень должен был находиться в определенном месте. Это только люди, которые, наверное, разбираются серьезно в этом, они могли в этом участвовать. К чему это все говорю? Я уверен, что Господь, кроме того, что позволил нам быть на этом месте, разрешил нам услышать это слово. Я думаю, с другой стороны, Он захотел. И если я думаю, если Он сказал это слово нам, значит, мы в состоянии достигнуть то, что Он обещал. То, какие выборы мы будем делать, или то, что мы будем решать, это уже от нас зависит. Но то, что Он сделал, Он захотел. И это было Его желание. Давайте встанем, помолимся, чтобы Господь благословил нас сегодня. Господи Боже, милосердный Господь, я прошу во имя Иисуса Христа. Благослови каждого, кто пришел на это место. Благослови нас, Господь. Пусть ни один человек, кто пришел на это место, или кто слушает нас, не остался в стороне, не остался равнодушным, не остался, Господь, параллельным к тому, что Ты делаешь здесь, на этом месте, Господи. Благослови каждого из нас здесь, чтобы Твое Слово, Господь, открылось нам в Своей полноте, и чтобы мы познали правду Твою и истину Твою, Господь. Благослови, Господь, нас, чтобы мы перешли из смерти в жизнь Твою и приняли образ Твой, Господь. Слава Тебе и хвала за все. Аминь. Можете садиться. У кого есть какое-то слово, если у вас какие-то переживания есть, можете это сегодня сделать. сейчас у вас есть возможность. Может, вы о чем-то думали, или то, что мы в прошлый раз говорили, мы не были согласны, или наоборот были согласны. Пожалуйста, поделитесь, наверное. Ну? Ни у кого ничего нет? Хорошо, давайте тогда вернемся к нашим тем местам, которые мы... Откроем, наверное, Откровение. По-моему, мы 6 главу не дошли до конца еще, да? Или дошли? Дошли или нет? Нет, не дошли. Мы еще, да, потому что пастор говорил, 7 главы читал, а мы еще мы не дошли. Мы прочитали вот 11 стих, и на этом как бы мы остановились, потому что по крайней мере, я для себя еще как бы не до конца понял то, что пастор в прошлый раз говорил насчет того, что происходит. Я бы хотел бы все-таки ваше мнение услышать, потому что у меня вопросов появилось больше, и как бы я не хотел... Опять, я могу процитировать то, что, например, говорилось здесь, с одной стороны, с другой стороны, как я говорил раньше, что я бы хотел бы это все понять для себя и переварить, и чтобы оно сварилось внутри меня, чтобы это стало моей частью меня, а не то, чтобы я там послушал, согласился или не согласился, и потом это все как бы забылось. Потому что картина должна вырисовываться с каждым днем, с каждым собранием, с каждым момент, когда ты думаешь, или открываешь Библию, или читаешь, или молишься, чтобы какая-то часть все равно открывалась, какая-то часть эта общая картина на тебе открывалась. Поэтому я бы хотел, чтобы как я еще раз говорил, уже говорил до этого, что я считаю, что некоторые люди, как бы им главная суть, а детали есть, деталей нету, это уже второстепенный вопрос. У меня почему-то такая по характеру я больше люблю сами детали. И люблю больше рассматривать детали в общей картине. Поэтому, опять же, я не говорю, это хорошо или плохо, но как бы у меня это. Поэтому каждый раз, когда я читаю Откровение, особенно Откровение, я, может быть, это так, буквоедство какое-то, но я замечаю детали, и у меня они как бы... Вопросов очень много создается, когда я смотрю на это. Может, как бы это и не важно. Может, оно не междусловие какое-то. Но я почему-то думаю, что каждое слово, маленькое, большое, оно все имеет значение в Откровении. Особенно в Откровении. Это мое мнение. Поэтому хотел бы услышать ваше мнение. Во-первых, не знаю, стоит ли об этом говорить, то, что в прошлый раз говорили насчет белых одежд и насчет того... что мы прочитали, привел пример, что они не без нас достигли совершенства. Для меня как бы это еще вопрос открытый, он не на 100% понятен. Кто бы хотел бы высказать свое мнение? С кого мы начнем? Ваня, ты бороду чешешь, ты хочешь...
Я не мнение, я просто, детали, оно хорошее дело, но я по своей работе смотрю, когда мы новые системы устанавливаем, приходят, и они как бы сначала объясняют, такое общее, как бы большую картину, и много даже сессий, когда объясняют они какие-то такие главные моменты, а уже потом уже всякие воркшопы, уже там уже на деталях как бы останавливаются, и я как понял, в этом, может быть, наверное, нам хотелось бы увидеть большую картину сначала, а уже потом детали, они, А иначе, знаешь, как на деталях мы, я вижу, как мы много времени тратим и забывается большая картина.
Я согласен, но в одной, как бы отчасти я с тобой в этом согласен, потому что если без какого-то границ каких-то или каких-то направлений, то, конечно, сложно понять потом даже эти самые детали. Но иногда так оно и есть. Может быть, в основном так оно и есть. Но иногда какая-то маленькая запятая, потому что наше-то учение, то, что мы исповедуем, оно-то именно благодаря деталям, которые многие не замечали, мы-то на них обратили внимание, и это перевернуло полностью наше исповедание, которое у нас есть в жизни. Я считаю, благодаря именно деталям, потому что люди читают Библию или там Евангелие, и какие-то маленькие моменты, которые они очень важные, и их просто пропускают мимо, оно не так важно. Но я считаю, что вот такие небольшие отрезки, которые в Писании, они именно нас и привели в то исповедание, в котором мы сейчас находимся. Я думаю, по крайней мере, так у меня было. Потому что ты смотрел, ты читал Библию, и потом... давайте я сейчас буду говорить опять, все собрание проговорили, ни о чем, поэтому... Если нет никаких мнений, будем читать дальше. Да, Лиля?
Я за белые одежды согласна с Мишей. Я как вижу это, вот Иисус, Он родился, да, и не было ни вида, ни величия, Он пришел как раб, никто не видел, что Он царь. И это только после воскресения у Него уже было действительно дано новое тело, которое... И вот почему-то у Бога... Бог, я так думаю, из-за чего Бог так человека держит, даже вот эти люди, которые, они, допустим, уже праведные, Он их не хочет, чтобы это было видно, потому что Он не хочет лукавых людей, чтобы завлекались. Потому что действительно, если бы пришел такой человек, это же намного легче в это все поверить и туда пойти. А если оно так скрыто, вот как бы действительно одето, как человек, как во вретище одетый, оно не ценно, не смотрится такое что-то важное, то туда уже только тот, кто ищет, тот увидит в этом ценность, и он только туда может уже попасть, в это, чтобы прийти к тому, чтобы ему вот эта белая одежда была дана.
Хорошо. Вот, Лили, ты согласна? Теперь я тебе вопрос задам, основание твоего места, да? Вот смотри, написано, и дали, и это 11 стих, и даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока сотрудники их, братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. Тебе вопрос. В каком моменте даются белые одежды? Исходя из контекста, то, что написано.
Я не знаю. В это время, но я не знаю, когда конкретно. Я не могу. У меня нет откровения на это. Могу...
Ты сказала, что согласна, поэтому я хотел бы сказать, чем именно.
Я согласна в смысле за белые одежды, значение этого. Я думаю, когда пришло время, тогда и дали, и даны были.
Окей, хорошо.
Может, я не понял твой вопрос.
Нет, вопрос очень, очень простой. Здесь написано, когда были им даны белые одежды, да? И в каком периоде? И вопрос такой, как бы, если мы, то, о чем мы говорили, как можно объяснить то, что, например, дали белые одежды и говорят, вы подождите покамест, где подождите, подождите покамест, мы успокойтесь на малое время, покамест убиты будут братья и дополнены будут число. Как бы мне, если мы говорим, что это там белые одежды даются как новые тела, тогда они даются в каком периоде? когда воскресенье идет, общее, или, ну вот, вот по хронологии как-то мне чуть-чуть непонятно. Я искренне говорю, там, я не пытаюсь там сейчас создать какую-то...
Хорошо, Леш, давай я попытаюсь объяснить, а потом порассуждаешь, окей?
Потому я могу вообще что... не рассуждать, я могу, мы можем пойти дальше.
Но потому что мы так потеряем много времени. Значит, смотри, первое, на что нужно обратить внимание, это то, что когда снимается печать, происходит глобальный просто переворот во всем, во всей вечности. Потому что каждая печать – это ну, просто невероятное событие. Да? Леш?
Да.
Значит, первые четыре животных, они приготовляли пятую печать. Это понятно. Пятая печать уже произошла без их участия. Так?
Угу.
Значит, неужели ты можешь подумать, что вот снялась печать, и вот как бы какая-то недоделка просто обнаружилась, что там на небе они вдруг, ну, поняли, что надо мстить, а не мститься. Понятное дело, что они не были какими-то там, как некоторые представляют, что вот они под жертвенником там были запечатаны, то есть ну, не могли подать своего голоса. И тут раз их распечатали пятой печатью, и они завопили: «Господи, доколе ты не мстишь?» Да? Понятное дело, что произошло в момент снятия печати произошло просто невероятное явление. И когда ты из этой позиции исходишь, ты понимаешь, что, значит, что конкретно произошло. Во-первых, пришла информация, что надо мстить, и что время пришло мстить. И эта информация не только... распространилась на небесных, на небесную часть тела Христова, она распространилась также на духовных людей на земле. Это информация, ну, то, как примерно вот Даниил там высчитал дни, и по времени надо возвращаться там в Иерусалим, допустим, да? И точно так и здесь. Пришло время, открылось... вот эта новая как бы линия, которую раньше никто не знал и не понимал и не видел, как на самом деле это будет все происходить. Значит, то, что они возопили громким голосом, это то, что запланировал Бог, чтобы это случилось. Понимаешь? То, что они им даны белые одежды, это тоже часть приготовления того, что будет происходить в пятой печати. Это не просто так, что вы не волнуйтесь, пожалуйста, вот вам конфетка, подождите немножко. Это ж смешно. Это происходит глобальные ну, шаги, которые делает Бог для того, чтобы пятая печать сработала. Вот. И белые одежды в данном случае – это крайняя необходимость для того, чтобы эта печать заработала. Вот. И если ты будешь читать вот так просто, ну, вот они вдруг возмутились, что как это так, до сих пор никто не мстит. Тут им говорят, что не волнуйтесь, сейчас вот мы скоро мстим, вы просто потерпите чуть-чуть, да, и вся в этом печать, да. На самом деле это шаги, которые приготовляют вот эту великую жатву. И это самые грандиозные шаги, я считаю. Это ну, то, что перевернет весь мир, вот просто невероятно. Поэтому то, что они получили... Они получили право или возможность соединиться с земными, потому что мы встретимся с ними на облаках. И там всегда с Господом будем, мы одно тело в духе, мы будем одно тело и в физическом мире мы будем эти вещи ощущать. Христос когда-то сказал: отныне будете видеть ангелов, сходящих и восходящих к престолу Божьему. Да? То есть духовные люди, духовный мир видят. И там совсем другие условия и отношения. Одно дело, если ты общаешься в духе, другое дело, если ты общаешься и в физическом мире тоже. Вот. Поэтому то, что они получили, это то, что будет работать на земле через них. И они получили не для того, чтобы просто их успокоить, а для того, чтобы делать определенную работу на земле. Это факт. Поэтому получили, конечно же, они новые тела, так как там они в духовном мире. И я не знаю, допустим, когда закончится все, полностью все закончится. Нужны будут новые тела на земле или же не нужны. То есть уже когда все уйдут, допустим, на небо, возможно, они будут нужны, потому что это какая-то новая структура, скажем, одно дело, что тело Христово, другое дело, вот 144 тысячи. И все это пока тайна для нас, но понятное дело, что, скажем, Илья был взят живым на небо, или там Енох, и Моисей, это для чего-то было нужно. Это не просто так, что, ну, так случилось. Что-то, какую-то определенную работу, определенное действие эти люди делали. И для чего-то они нужны были именно в теле, на небе. Вот. То, что духовная структура будет по-разному выглядеть, скажем, вот эти четыре животных, что это за структура, какая у них особенность, как они... ну, могут по-особенному материализироваться или в материальном мире как-то вести себя, никто не знает. Поэтому мы говорим о том, что они получили право на передачу власти, и им просто сказано, еще чуть-чуть надо подождать, потому что нету полного числа. И речь идет о том, что уже открыто, идет на земле подготовка, идет на небе подготовка, и когда это все до конца будет приготовлено, значит, это выйдет просто сейминутно.
Давайте.
Я не думаю, что им надо будет воскресать. Понятное дело, что это будут новые тела. И, как говорит Писание, иная слава небесных, иная слава земных. Чем они будут отличаться? Ну, знаю, что в тысячелетнем царстве мы будем царствовать вместе с теми, которые умерли. И царствовать мы будем, конечно же, в физическом мире, в физических телах. Как это будет выглядеть, опять же, никто этого ничего не знает. Одинаковые ли у нас будут с ними тела, или же у них будут какие-то небесные возможности. Важно то, что они в физическом мире будут действовать и... Это, очевидно, для Бога очень важно, потому что...
Я не знаю, я как бы... Ну...
Я еще не...
Да, что еще?
А вот при седьмой трубе, когда ангел вострубит, тогда будет первое воскресение?
Ну да.
Значит, и получат тело, но эти тела будут работать только на облаках?
Ну, пока они будут работать на облаках, пока Антихрист будет в мире. После этого, когда Антихрист будет, и дьявол будет брошен в озеро Огненное, тогда они все придут на землю. Так об этом Писание говорит.
Да. Надя, комиссия наберет микрофон. Я не знаю, мне как бы, я слушаю, я для себя пока как бы с этим не согласен.
Я одно место тут вспомнила. Я согласна с Мишей, и в подтверждение, я не знаю, ли оно подходит, Миша. Я хочу, чтобы вы, ну, как бы, может, оно не подходит. Ну, просто послушайте. В Матфея в 17 главе написано, с 1 стиха. «По прошествии шести дней шести взял Иисус Петра, Якова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую от них, и преобразился пред ними». И просияло лице его, как солнце, одежды его же сделались белыми, как свет. Тут тоже употребляется, что белые одежды. То есть, и что-то изменилось. То есть, как бы, я не знаю, ли это подходит к этому, но...
Ну да, он принял просто небесный какой-то образ.
Да, что-то изменилось. Вот я за это и думаю. Я что-то думала, что и Моисей, и Илья тоже, но тут не написано, что они были в белых одеждах. Просто написано, что явились Моисей и Илья.
Хорошо. Я почему думаю, что белая одежда говорится о другом. Я такого мнения не знаю.
Ну, Леша, надо тогда приводить местописание и аргументировать чем-то, если ты считаешь, что там, допустим, умер 500 лет назад, 500 лет, скажем, он на небе где-то находится, только через какое-то время, в самое последнее время, ему дадут какую-то там, чтобы его успокоить, какую-то...
Я не говорил, чтобы успокоить. Я вообще, то, что ты говорил вначале, я это не использовал никогда, это оборот речи, то, что ты привел пример.
Но я имею в виду, что если по контексту смотреть, что успокойтесь на малое время, значит, они заволновались... В определенный момент, когда снялась печать, и потребовали или начали просить громким голосом, давайте будем мстить. То есть, ну, тогда надо считать, что они были как-то запечатаны до этого времени, или никто их не слушал. Вот. Тут, значит, открылась им возможность сказать, они сказали, им говорят, нет, потерпите, сейчас еще чуть-чуть. Ну, это совершенно неразумное рассуждение. Поэтому я не знаю, на чем ты основываешься.
Ну, я то же самое могу сказать ответку.
Это Писание, я тебе говорю, чистое Писание, то, что эти люди будут царствовать с нами на земле в тысячелетнем
царстве.
Сейчас
не об этом вообще речь. Когда они будут царствовать на земле, это может совершенно быть о другом, и воскресенье может быть и другие тела. Я не против тел. Я не против, я же не говорю, что я против тела, что я не верю в это. То, что я хочу сказать, то, что мое мнение, то, что им были, если быть уже дословно говорить, даны каждому из них были белые одежды. То есть им были вручены белые одежды. Когда, например, получаешь новое тело, ты переходишь из одной формы в другую. И я, например, я для себя, я говорю свое мнение, что я считаю, что одежда сама о чем-то говорит, мне кажется, говорит о чем-то другом. Но это мое мнение. Давайте пойдем дальше, чтобы я сейчас не ваше время зря не тратил, поэтому. А? Я не знаю. Вот я
ну,
скажу, что
ты
я
не. Ты же вот говоришь, что я вот это так считаю. Значит, приведи место.
Ну, я считаю, что новые тела даются во время воскресения, как написано в Писании. Я не нахожу нигде, что даются новые тела до того, как идет воскресение. Я такого не нахожу нигде. А я думаю, что новые тела даются, когда идет воскресение. И так написано. До того, как воскресение, я не вижу нигде, только вот Христос воскрес, получил новое тело. Я, например, не вижу нигде подтверждения этому. Все. Если меня спросят, что конкретно...
Я тебе подтверждение тогда говорю, я тебя понял. Значит, мы не предупредим умерших. Те, которые умерли, они воскреснут прежде. Написано в Писании. Это не случится, ну, все в одно время. Коль написано в Писании, что они воскреснут прежде, значит, это не так, что когда ты умер, тогда ты и твое тело воскресло, и ты на небе как бы новое тело имеешь. Нет, они все воскреснут в одно время. Но раньше тех, которые воскреснут, те, которые живые остались, в смысле, изменятся и уже
закончатся. Но это тоже не сходится, потому что они-то воскреснут, и потом их братья будут убиты, они не встретят.
Леша, пойми простые вещи и не спорь. Дело в том, что
я не хочу спорить.
Когда они конкретно воскресают, когда они конкретно воскресают, никто не знает, но они воскресают раньше, чем будет воскрешение церкви. Поэтому мы говорим сейчас о том, что они нужны в физическом мире, те, которые сеяли, тех, которых весь мир был недостоин, кто был обезглавлен, для того, чтобы делать какую-то физическую работу вместе с нами. Они нужны. Я не знаю, может быть, просто для того, чтобы передать нам то, что у них есть, как это все там в духовном мире. Но факт остается фактом, что они воскресают прежде.
Хорошо.
Хорошо, давай пойдем дальше.
Пойдем дальше, да. «И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение. И солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоки свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякие свободные скрылись в пещеры и в ущелье гор, и говорят горам и камням: «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Пожалуйста, есть кого?
Первое, что мы тут должны понять, это то, что все люди будут понимать, что Бог есть. Все люди будут в ужасных мучениях, и они просто издыхать будут от тех бедствий, которые на землю, значит, будут Богом открыты, потому что когда мы читаем седьмую главу, она как раз об этом и говорит. Вот когда будут отпущены все четыре ветра, значит, тогда силы небесные поколеблются, тогда и природа, и всякие ветроучения, всякие, ну, короче, начнется великая скорбь. Но прежде чем великая скорбь начнется, будут поставлены печати на тех, которые будут делать жатву. И я скажу, ну, крамольные мысли, но жатва и великая скорбь – это одно и то же. То есть одновременно будет великая скорбь, и одновременно будет жатва, которую Бог развернет по всей земле, и люди, ну, как бы, которые не смогут или не захотят идти добрым путем, им все равно будет представлена возможность посредством таких вот страданий все-таки приходить ко спасению.
Есть еще кто? Давайте дальше пойдем. Седьмая глава. «И после сего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца, имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. Из колена Иудина запечатлено 12 тысяч. Из колена Рувимова запечатлено 12 тысяч. Из колена Гадова запечатлено 12 тысяч. Из колена Асирова запечатлено 12 тысяч. Из колена Нефалимова запечатлено 12 тысяч. Из колена Манасина запечатлено 12 тысяч. Из колена Симеонова запечатлено 12 тысяч. Из колена Левина запечатлено 12 тысяч. Из колена Исахарова запечатлено 12 тысяч. Из колена Завулонова запечатлено 12 тысяч. Из колена Иосифова запечатлено 12 тысяч. Из колена Вениаминова запечатлено 12 тысяч. После всего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, из народов и языков, стояло перед ним престолом и пред акцем в белых одеждах, с пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря: спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и акцу. И все ангелы стояли вокруг престола и старцев, и четырех животных, и пали перед престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря: аминь. Благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, крепость Богу нашему во веки веков. Аминь. Кто что скажет? Ну что вы молчите? Говорите, что у вас есть. Что, Миша, ты думаешь по этому? Можешь объяснить?
Ну, я в воскресенье пытался немножко объяснить. Если говорить о четырех ветрах, прежде всего, да, то речь идет о всемирном масштабе. Вот, допустим, те места, которые я приводил в прошлый раз, что развею вас по всем четырем ветрам небесным, да, имеется в виду, что развею по всей земле, то есть и на север, и на юг, и на восток, и на запад, везде вы будете по всей земле рассеяны. Это первое понятие четырех ветров. Второе понятие, это, конечно же, каждый ветер несет свое какое-то явление. Северный ветер несет холод, южный ветер несет зной, западный ветер, там, допустим, несет дождь, этот самый восточный или восточный, это самое красное небо, ветер будет, там западный, значит, дождь. Ну, я не знаю точно, как. Но каждый ветер с каждой стороны, он несет какие-то свои погодные условия. И когда мы об этом, ну, рассуждаем в духовном смысле слова, то вот эти ветроучения, которые, ну, Бог сдерживал на земле, они будут отпущены. Ну, как бы со всех сторон, где только может дьявол, и это будет по всему лицу земли одновременно. Они будут отпущены все, ну, как бы со всех четырех сторон. И дело в том, что вот проповедь Евангелия и проповедь, как бы вот то, что дьявол будет пускать из своей пасти, оно, это будет практически одновременно. Царство Божье начнется раньше, потом сатана сброшен на землю и тоже начинает свои вот эти вот все действия. И вот в таких условиях люди будут четко делиться на две. Одни будут кусать языки от боли и все равно хулить Бога. Бог говорил с собою, клянусь, что всякое колено передо мной преклонится. Вот когда последний стих мы читаем 6 главы, мы видим это, что все и цари, и властители, все признают и знают, что это гнев Божий, это не просто природа. То есть Бог будет явлен им, что касается вот этих четырех животных, которые сдерживают видение, чтобы люди не видели Бога, да, это все будет отпущено, и люди будут очень четко понимать, что Бог есть. Просто отпущенные эти ветроучения, они столкнутся со славой Божией настолько, что люди будут выбирать, у них другого выхода не будет, или налево, или направо. У них не будет просто так, а я не знаю, а может быть. То есть Бог даст ночь, и в эту ночь Он даст яркие звезды. И вы уже там сами решайте, или вы к ночи, или вы по ярким звездам будете. То есть нейтрального ничего не будет. Поэтому эти ветра – это то, что случится на всей земле, и богопознание просто откроется, какие-то мучения, какие-то страдания будут происходить на земле, так что люди не смогут не верить в Бога, не смогут не понимать, что Бог реально существует. Понимаешь, там четко это написано. И вот это, когда шестая печать снимается, да, вот это и есть отпусти ветры, вот эти четыре ветра, чтобы началось вот эти все страдания, мучения. Просто оно как бы одно событие находит на другое. Вот седьмая глава объясняет, что будет при шестой печати, как шестая печать будет работать. Отпустятся просто эти ветра и физические катаклизмы, всевозможные ветроучения, всевозможные движения, дьявольские новшества какие-то на земле начнут резко открываться. Но прежде чем это случится, будут поставлены печати. И Евангелие Царства сначала будет проповедоваться какое-то короткое время, потом сатана сброшен с неба, потом отпускаются эти ветра, и одновременно со славой Божией. И надо сказать еще, что поначалу, как написано в Писании, что он пойдет в брань со святыми и возьмет верх над ними. То есть вот эти все действия дьявола и учения, ту воду, которую он пустит из своей пасти, она будет гораздо привлекательней для людей, потому что даже те, которые избранные, они, потому что он и огонь с неба будет сводить, и великие чудеса, и знамения будет, и что он только не будет творить, этот бесовский посланник, антихрист. Поэтому пробуждение и печать Божья, она как бы резко вспыхнет, и какое-то время она пройдет по всей земле, потом она начнет стихать, а Антихрист, наоборот, начнет набирать силу и на земле свои вот эти вот дела творить.
Есть у кого какие-то вопросы? Далее.
Я вот думаю, вот чуть-чуть вернусь назад, там звезды упадут, там солнце померкнет, это же все, ну, Бог для чего создал? Для того, чтобы оно освещало людям. И, ну, на мой взгляд, как будто другими словами, наступит полная тьма, и тогда, наверное, обнаружится, кто что сеял, кто... Ну, я не знаю, это как бы как вопрос, и тогда, наверное, Боги отпустят вот эти все ветра, что начнется такое, ты не знаешь, ну, как бы, если у тебя нету внутри посеянного, то ты никогда не удержишься.
Люди, которые будут получать славу Божью от тех людей, которые запечатаны этой славой, да, они тоже должны будут проходить свою, ну, нельзя сказать, что Голгофу, но определенное испытание того, во что они верят, они будут проходить. Поэтому они придут от великой скорби. Ну, как бы скорбь в данном случае – это испытание в первую очередь тех, кто обратился все-таки к Богу. И... они, значит, в этой скорби будут подтверждать, что они действительно верят в эту истину, что они в ней видят смысл, и после этого только они будут получать то наследие, которое там на Стеклянном море они будут получать. Поэтому они сначала... принимают спасение вот от этой славы Божией, которую будут распространять Божьи люди. После этого, через короткое время, все эти люди должны будут пройти через проверку. И среди них будет немало тех, которые отступят. Так говорит Писание, что он пойдет в брань со святыми и... начнет одолевать их. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Потому что, ну, мощь этого движения будет антихристово очень сильная. Во-первых, эти дни сократятся. Во-вторых, люди там будут получать дополнительно помощь. Там даны ей два белых крыла, больших крыла орла, чтобы она улетела в пустыню. Значит, жена та, которая как бы часть того тела Христова, которое еще на земле. Вот. Потом дьявол пойдет войной против тех, которые прочие, от семени ее, то есть будут и среди, допустим, традиционных церквей сегодняшних будут люди, которые они не принадлежат невесте, но они заслуживают спасения, хотя они по милости спасаются, но все-таки Бог оценивает их старания, добрые дела, хотя они там, как говорится, там, ну, грешники, но они там молятся, там постятся, там каятся постоянно. Бог все равно это будет отмечать, но им будет самое больше тяжело, потому что жена-то улетит в пустыню, а прочие от семени ее, они будут... дьявол на них накинется в полной ярости. Поэтому написано в Писании, что вот эти роги пойдут против вавилонской блудницы и разрушат ее, и изничтожат ее, и она сделается пристанищем всякого злого духа. там будут происходить просто ужасные вещи. Вот люди, которые лицемерили, ну, типа современные фарисеи, которые врали, что у них есть Бог, что у них есть спасение, что у них там жизнь вечная, то в основном, наверное, это вот все руководство лживое, всякое там, знаете, ну, разные же есть вероучения там, и православные, и католики, протестанты, среди всех их есть те, которые принадлежат Вавилонской блуднице, и внутри этой Вавилонской блудницы есть люди, которые искренне пред Богом, и в определенное время Бог скажет им: «Выйди оттуда, мой народ». И это очень, очень все, но об этом, наверное, чуть позже, да?
Ваня, давай, ты хотел, да?
Миша, можно вот эту, когда Иисус тоже в 24 главе от Матфея, там, он тоже, когда его спросили о признаке его пришествия и конец, кончина века, и там тоже описываются похожие события, о которых, ну, ты говоришь, печать пятая, шестая, да? Вот можно как-то обозначить, если смотреть на эти слова Иисуса, как-то обозначить, вот, потому что она очень похожа. Обозначить именно, вот здесь он говорит события, которые по шестой главе, по шестой печати, или... Потому что потом Петр тоже, когда на них Дух Святой сошел, он тоже, это одно из, это место, где там написано, что солнце померкнет перед тем, как день Господень великий и славный будет. И вот они стали духовные, но он как-то подметил, что это еще не есть тот день великий и славный. Но они стали духовные, то есть как-то я вижу какую-то связь, как ты говоришь, что сначала печати ставятся, вот как на них ставились печати, на апостолов, но они тогда говорили, что это еще не, это будет перед. А вот пятая глава, шестая глава, где уже этот великий день Господень, насколько я понимаю, это вот это действие, когда уже массово, ну, уже духовные уже люди есть. И вот начинается это великое дело, да? И, ну, мне кажется, как бы оно есть, как бы, если связать как-то, то, ну, подтверждение все-таки, ну, с других мест можно, как бы, связь увидеть очень четкую между, как бы, хронологической даже какой-то. Не обязательно какие-то даты, а больше как, вот это первое, это второе.
Да, для, Ваня, для... То вот шестая печать снимается, и что происходит? Происходит первое, это Бог начинает ставить печати. И набирает 144 тысячи. Для чего? Для того, чтобы делать жатву. Правильно же? Это же не просто я вам поставлю печати и заберу вас на небо. Нет, я вам ставлю печати, и потом отпускаем четыре ветра. И в это время четыре ветра свою работу делают, а те, которые одеты во вретище, как Лилия сказала, они делают свою работу, и при условии, что абсолютно все знают, что Бог есть. Вот. Сначала... когда ветры начинают дуть, все люди будут убеждены, что Бог существует, но сатана из пасти своей пустит такую воду, которая параллельно где-то будет пробуждению и славе Божией течь, так, чтобы, если возможно, чтобы избранных, как говорит там Писание, искусить, он будет великие чудеса, во-первых, давать, великие знамения. И люди вот в ком осталось желание жить для себя, я так понимаю, они, конечно, захватятся за то, что дьявол будет предлагать, потому что оно будет очень близко к божественному. Но а слава Божья будет как бы, ну, непонятно гордым, допустим, людям, потому что они действительно, вот люди, которые, вот эти 144 тысячи, это и есть два пророка, которые будут по всей земле проповедовать, они будут неприметны, то есть, ну, неважные, не такие там, что на них можно обратить внимание. Простые, не книжные, скромные люди, чаще всего там ни вида, ни величия. А сатана, в свою очередь, конечно, использует все возможности человеческие, чтобы показать свои сосуды на высоте, что они такие все там успешные, там правильные, такие видные. И вот эта вот война будет идти, как бы, знаете, такое вот, как я видел вот видение, ну, я не знаю, видение это, не видение, но я видел такие сита, которые будут вот так вот сильно трясти, чтобы весь, ну, как бы песок, который мелкий, шел вниз. Они будут вот молотить так, чтобы осталось то, что есть зерно настоящее. И настолько вот так это мощно подпрыгивает все, и вот так, и вверх. И ситуация будет ужасная на земле. И Бог эту жатву выколотит, выбьет эти все... Ну, если у человека есть что-то за душой, то Бог обязательно всеми вот этими страданиями доведет его до того, что он созреет для жатвы. А если у него пустота, и его ничем нельзя, его просто сатана себе, вот такие две противоположные силы, они в разные стороны вот так... Снова будет видна разница между служащим Богу и неслужащим Ему, разделится, не будет никаких нейтральных, не будет никаких там разных учений, или сюда, или туда.
Еще есть, да, Ваня?
Миша, смотри, вот эти события, да, моры, землетрясения. Традиционно, да, верующие в основном боятся, ну, войны и экономических каких-то проблем, да. В принципе, ветроучение, ну, я, во всяком случае, не слышал таких страхов ужасных, что вот будут куча, много этих лжеучений или всяких депрессионных, да. В принципе, ну, никто не боится этого, да. Так вот, вот эта шестая печать, когда вот эти ветры начинают, это все-таки больше, ну, оно будет, в принципе, не будет так, как все думают.
Абсолютно.
То есть все думают, что будут экономические проблемы или войны. А вот эта шестая печать, все-таки ли это больше вот эти массовые лжеучения, и даже как вопрос депрессии, или вопрос как бы даже там... гомосексуализм популярный просто. Этого, в принципе, сильно не боятся верующих. Ну, в плане, как заготовиться там, или там, чтобы было там еда, да, как обычно. Вот так, все-таки оно как бы больше... О чем речь идет? Вот эти, когда говорится, глады, моры, землетрясения, царство на царство восстанут.
Во-первых, первое, что я уверен, что случится, люди... просто обнаружат Бога. Почему? Потому что вот те, которые затеняют и не дают, тьма покрыта тьмой земля, да, они просто, ну, пропустят нужный свет, чтобы все люди каждое колено преклонится пред Богом, все, каждый язык будет его исповедовать. В то же время, вот, когда придут ветроучения, многие примут совсем другого Бога и совсем, ну, вот как, когда, допустим, перед самым концом Царствие Божие будет проповедано по всей земле, да, и все люди встретятся так или иначе с Богом. После этого Царствие Божие начнет затихать, Антихрист, брошенный на землю, в это время начнет набирать силу, и очень многие люди, ну, как бы Бога нарисуют совсем по-другому, они примут другие доктрины. Это не то, что атеисты какие-то останутся. Они просто выберут то, что им гораздо более интересно. Но вот физических страданий будет гораздо меньше, чем духовных страданий. Писание говорит, они будут издыхать от ужасов внутренних, от ожидания бедствий, от каких-то других разных переживаний, ожиданий, гораздо больше, чем там, допустим, будет голод. Там, если физические, допустим, силы небесные и все вот это вот, там планеты начнут там, там или кометы какие-то падать на землю, еще что-то будет, и люди будут понимать, что они полностью не защищены, они ничего не могут сделать с тем, что там, допустим, глобальное потепление, там еще на несколько градусов температура упадет, и все, океаны начнут бушевать, наводнения где-то, дожди заливать все, где-то засуха. Ну, короче, полный дисбаланс пойдет и в природе, и от этого они будут тоже в ужасе. Но самое главное, что вот эти все ветроучения, чтобы Антихристу взять власть над всей землей, ему надо, ну, чтобы было глобальное замешательство в народах, падение экономик, падение там нравов, падение там, допустим, какие-то глады, моры, что все будет вот так вот переворачиваться. И тут вышел такой, знаете, на белом коне победитель, который знает, что делать, то весь мир хлынет к нему. И тем самым будет просто испытание тем, кто, вот, допустим, Царствие Божие распространялось по земле, человек поверил, а тут начинаются вот эти вот все катаклизмы, он просто-напросто уходит под власть Антихриста, потому что там ему защита, там ему надежное завтра, там ему обеспечение, и он какие-то выработает законы, что все люди скажут, да, вот этот человек, кому стоит доверять. Потому что, ну, все перевернется в мире. Абсолютно все. Я не знаю, как это начнется. Возможно, ну, действительно, какая-то комета ударит, и там тоже достаточно, чтобы Земля отклонилась там на несколько градусов от своей оси, и все. И не так повернулась к Луне, ведь Луна дает приливы и отливы, то все начнет бушевать, начнет переворачиваться, и люди будут очень сильно страдать.
Есть еще кто хочет? Идем-то дальше. 13 стих. И начав речь, один из старцев спросил меня: «Сие облеченные в белой одежды, кто и откуда пришли?» Я сказал ему: «Ты знаешь, господин». И он сказал мне: «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью акца. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его. И сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце, и никакой зной, ибо агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их».
Вот это, Леша, главная цель великой скорби. Вот тут написано, для чего Бог делает великую скорбь. Для того, чтобы вот это великое множество поставить на стеклянном море. Потому что люди в основном считают, что Бог великую скорбь делает для того, чтобы наказывать всех нечестивцев. А Он просто поставит такие сита, которые мощно так будет все трусить, и одновременно человек будет, отходить от пустоты, чтобы ему не улететь в песок. И одновременно все лишние, все те, которые, действительно до конца испорченные, они просто на уничтожение пойдут.
Угу. Да. Есть кого-то еще что сказать? Есть ли вопрос кого-то есть?
Я думаю, что надо прочитать за колено Данова сегодня. И надо прочитать за то, как Иаков благословлял Манассию и Ефрема. И вы увидите тоже тут очень важный момент. Потому что Манассия – это сын не Иакова, это сын Иосифа. Манассия и Ефрем, и одно колено идет здесь уже в Откровении, идет от Манассии, а колено Данова вообще не упоминается. Из колена Данова не выбирались эти 12 тысяч. И надо прочитать за Дана, как Иаков произносил ему характеристику этому народу, что это за народ. Давайте вот эти три места найдем, у кого есть возможность, и тогда у нас ясность получится. Просто из этого мы будем понимать, что не имеется в виду 12 колен Израилевых, имеется в виду совершенно новый Иерусалим и люди, которые... Да, вот смотрите. «И ныне два сына твои, родившиеся у тебя в земле...» Это он говорит, Яков говорит Иосифу.
«И ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле египетской, до моего прибытия к тебе в Египет, мои они, Ефрем и Манассия, как Рувим и Симеон будут мои. Дети же твои, которые родятся от тебя после них, будут твои. Они под именем братьев своих будут именоваться в их уделе. Когда я шел из Месопотамии, умерла у меня Рахиль в земле Ханаанской по дороге, не доходя несколько до Ефраты. И я похоронил ее там на дороге к Ефрафе, что ныне Вифлеем. И увидел Израиль сыновей Иосифа и сказал: кто это? И сказал Иосиф отцу своему: это сыновья мои, которых Бог дал мне здесь. Иаков сказал: подведи их ко мне, и я благословлю их. Глаза же Израилевы притупились от старости, не мог он видеть ясно. Иосиф подвел их к нему, и он поцеловал их и обнял. И сказал Израиль Иосифу: не надеялся я видеть твое лицо, но вот Бог показал мне и детей твоих. И отвел их Иосиф от колен его, и поклонился ему лицом своим до земли. И взял Иосиф обоих сыновей своих, Ефрема в правую свою руку против левой руки Израиля, а Манассию в левую против правой Израиля, и подвел к нему. Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрему, хотя сей был меньший, а левую на голову Манассии. С намерением положил он так руки свои, хотя Манассия был первенец. И благословил Иосифа и сказал: «Бог, перед которым ходили отцы мои Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня, ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отрока всех, да будет на них наречено имя мое и имя отцов моих Авраама и Исаака, и да возрастут они во множество посреди земли».
Достаточно. Теперь найдите, что касается, когда Иаков произносит благословение всем 12 своим детям.
Ну, здесь он объясняет, что я знаю, что от него произойдет народ, и он будет велик, но меньше его будет больше.
Ну, надо, тоже.
Ну, тут вот, где, почему он объясняет, почему он положил, значит, руку на голову Манассии, и сказал Иосиф отцу своему: «Не так, отец мой, ибо это первенец, положи на его голову правую руку». Но отец его не согласился и сказал: «Знаю, сын мой, знаю, и от него произойдет народ, и он будет велик, но меньше его брат будет больше его, и от семени его произойдет многочисленный народ».
Вот, значит, Ефрема вообще нету в этих 144 тысячи. Манассия, который был старший, который должен был бы получить благословение первым, он получает его вторым. То есть первенство отходит к Ефрему. Значит, кроме того, Дана совершенно нет, как вот 12 апостолов, и один из них Иуда. Так и здесь получается, значит, 12 сыновей Иакова и одного сына вообще не присутствует, а 144 тысячи. Теперь давайте прочитаем благословение этому, когда он дает Рувиму. Можно даже всех прочитать. Иаков дает благословение своим сыновьям. Когда он состарился, он... Ну, кто-то может найти? Сорок девятое что? Бытие. Кто-то читайте. Да, она не нашла еще.
«Рувим, первенец мой, ты крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества. Но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать. Ибо ты взошел на ложе отца твоего, ты осквернил постель мою, на которую взошел. Симеон и Левий, братья, орудия жестокости мечи их. В совет их да не внидит душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя, ибо они во гневе своем убили мужа, и по прихоти своей перерезали жилы тельца. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Разделю их в Иакове и рассею их в Израиле. Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего. Молодой левый Иуда, с добычи сын мой поднимается. Преклонился он, лег как лев, и как львица, кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресл его, доколе не придет примиритель, и ему покорность народов. Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей. Моет в вине одежду свою и в крови гроздов одеяние свое. Блестящие очи его от вина и белые зубы его от молока. Завулон при береге морском будет жить и у пристани корабельной, и предел его до Сидона. Иссахар – осел крепкий, лежащий между протоками вод. И увидел он, что покой хорош, и что земля приятна, и преклонил плечи свои для ношения бремени, и стал работать в уплату дани. Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля. Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад. На помощь твою надеюсь, Господи. Гад, толпа будет теснить его, но он оттеснит ее по пятам. Для Ассира слишком тучен хлеб его, и он будет доставлять царские явства. Нефалим — теревин фрослый, распускающий прекрасные ветви. Иосиф — отрасль плодоносного дерева, плодоносного дерева над источником, ветви его простираются над стеною. Огорчали его, и стреляли, и враждовали на него стрельцы. Но тверд остался лук его, и крепкие мышцы рук его, от рук мощного Бога Иаковлева. Оттуда пастырь и твердыня Израилева. От Бога Отца твоего, который и да поможет тебе, и да от всемогущего, который и да благословит тебя благословениями небесными свыше, благословением небесный, лежащий долу, благословениями сосцов и утробы, благословениями отца твоего, который превышает благословения гор древних и приятности холмов вечных, да будут они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими. Вениамин, хищный волк, утром будет есть ловитву и вечером будет делить добычу. Вот все 12 колен Израилевых, и вот что сказал им отец их. И благословил их, и дал им благословение каждому свое. И заповедал он им, и сказал им, я прилагаюсь к народу моему, и так далее.
Достаточно. Так вот, что касается благословений, мы ясно видим, что он не благословлял конкретно своего ребенка. Он благословлял или произносил определение на все колено. И вообще на всю вечность, вот, Вениамин будет такой. У него будут такие преимущества, такие слабости. У этого этот будет такой, этот будет... И каждый разный. И в данном случае это типы людей, это, ну, вот... Апостол Павел сказал, допустим, о кретянах. Да, кретяне все лжецы, утробы ленивые, да? Это целый народ. Вот лжецы, преимущественно лентяи и какие-то там, ну, короче говоря, альфонсы там непонятные. За счет чужих усилий они живут, да? Каждый народ имеет какие-то свои особенности. Есть даже вот Вавилон, допустим, но Бог смешивает там языки для того, чтобы ну, делить людей на группы, чтобы ну, не было одно как бы направление, одно учение везде по всему миру. И поэтому он разделил землю, разделил людей на 12 частей. И эти 12 частей – это 12 разных, ну, как бы, направлений человеческих. У одних вот это преимущество, вот эта слабость, у других... Причем они могут быть в одной и той же стране, жить, допустим, в Америке, и тут будет, там, скажем, 12 частей разных таких направлений человеческих. И 24 старца – это как раз те, которые ветхозаветными методами пришли к совершенству, и те, которые новозаветными методами пришли к совершенству. И они все объединены. Вот 24 группы людей. допустим, вот чтобы вы могли понять меня, скажем, крестьяне, все лжецы, да, и среди этих лжецов очень трудно человеку, ты живешь там, где престол сатаны, это особые надо иметь силы, особые условия, чтобы достичь совершенства там, где сатана полный хозяин. Другие, наоборот, благословение им еще до того, как они родились. Рождается уже с добрым характером, уже такой покладистый и к Богу, и к правде, и как тот богатый юноша, да? Третий вот хищный волк, родился хищный волк, и попробуй из хищного волка сделайся тем человеком, который должен быть. Или как вот задано, сказано, он как змей, который будет жалить всех подряд в пету, да? То есть он будет выполнять дьявольскую работу практически. Вот. И вот эти все разные группы людей... Из них Бог выбирает, вытаскивает оттуда, как вот драгоценный камень, и у каждого своя грань, она каждая по-особенному блестит. У каждого конкретно колено, так скажем, вот нового еврея, потому что не тот иудей, кто наружности таков, у кого кровь там еврейская, тот иудей, кто внутренне таков. Поэтому речь идет уже о, просто о новом человеке, но как человек этот стал новым человеком, из каких условий он выходил. Есть человек, который родился, и его благословили его родители, и он с самого детства пошел, искал Бога, нашел. А есть те, которые отец с матерью прокляли и родился на пьяную голову и, как говорится, с генами всякими негодными. И он через большие страдания выходит, и тот так сияет, этот так сияет. И вот это, ну, как бы Бог соблюл себе в это последнее время... Вот эти вот с каждого колена по 12 тысяч тех, которые смогут работать на этой земле для этой большой жатвы. Для чего это все делается? Для того, чтобы, ну вот, у каждого будет своя обязанность. Я насаждал, Аполлос поливал. То есть... Бог сделал меня насаждающим. Почему? Потому что эта работа мне, ну, как бы более приятна. Вот, допустим, женщину бросил муж, оставил ее с детьми, где-то не платил ей, она еле-еле там перебивалась на трех работах. И у нее очень хорошо сформировалась, ну, как бы сказать... Ну, сильно ярко выраженное отношение к подобным людям. И они работают, там, допустим, на эту категорию людей, те работают на такую категорию людей, те на третью. Всех Бог, ну, приготовит для этой большой жатвы. Из всех колен вот он запечатлит их печатью. Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господне. И мы будем как тело, которое каждый дает тот сервис, который, на который Бог его поставил работать. Кто-то глаз, кто-то ухо, кто-то еще что-то. И все это очень, очень важные вещи Богу. Вот об этом идет речь, о подготовке великой жатвы во время великой скорби. Это никто почему-то не проповедует, но это абсолютная истина, что эти великое множество, это не те, которые за все века покаялись и там умерли во Христе. Это именно те, которые прошли через великую скорбь. Это будет просто невероятная жатва, поэтому... Богу нужны на сегодняшний день, жнущие. И молитва наша, и молитва всей церкви, высылай, Господь, этих делателей. Это люди, вот представьте себе, ну, может быть, вам покажется это странным, но бывает мне очень плохо, очень тяжело, и просто нету сил, нету никаких сил, потому что давление невероятное просто. И вот что-то делаешь, и вдруг раз такая мысль, бонус к тебе пришел. И хоп, и все, и настроение поднялось, и все стало на место, все успокоилось, все пришло. И я знаю, что есть люди, которые молятся, Господь, высылай своих делателей на жатву. И у меня есть такое подозрение, что я буду среди делателей. Почему? Потому что Бог ломает меня, Бог вытаскивает из меня. И сам я не справляюсь совершенно. Мало того, что я получаю, допустим, от тех, кто сеял. И сейчас есть люди, которые сеют, молятся за тех, кто будет жать. И смотришь раз-раз-раз, и ушла проблема. Раз-раз-раз, и стало как-то все более-менее терпимо. Знаете, и это очень важный момент, и я думаю, что и вы это испытывали, и все, кого Бог готовит к тому, чтобы жать, они получают вот эту дополнительную помощь. Странно, вот как мне так приходит такая мысль, что бонус пришел, и я уже знаю, ага, значит, проблема уйдет.
Хорошо, наше время уже подошло к концу. Давайте мы в следующий раз пойдем уже дальше. Если есть кто-то еще сказать мнение. Окей. Давайте это останем. Господи Боже, спасибо Тебе. Еще раз слава Тебе, Господь, за то, что Ты любишь каждого из нас. Благослови, Господь, нас. При нашем расходе, Господь, пусть Твое Слово, Господь, делает свое дело в нашей жизни, Господь. Благослови каждого человека, кто был на этом месте. Благослови тех, которые слушали, Господь, чтобы Слово насаждаемое, Господь, оно принесло плод, Господь, во имя Иисуса Христа. Слава Тебе за все. Аминь.